Боже, благослови это общение, духовную пищу, которую принимать мы будем. Ты благослови и нас тоже. Благослови, чтобы наши размышления были Тобою инспирированы, Господь. Чтобы Ты мог Духом Святым сердец касаться наших. Благослови нас. Аминь.
Будем петь номер 342. Как тропинкой лесной.
Как тропинкою лесною к ручейку спешит олень, так и я стремлюсь душою к слову жизни каждый день. В день отчаянный утешенья нахожу я в книге книг, в день отрады поученья мне дает любимый стих.
Словом Божьим побеждаю.
Словом Божьим побеждаю всякий грех души недуг. Им я сердце услаждаю, веселю усталый дух. Им я смело отражаю искушения врага. Им Христа я возвещаю, как спасенный им слуга.
Словом путь я освящаю.
Словом путь я освящаю, если он во тьме идет. Им я сердце обличаю, ношу скорби и забот. Для меня Господне слово вестник вечного добра, лучше свитка золотого, лучше злата серебра.
Дети, сегодня очень хорошая тема. Тема поклонения. Практически это тема, которая будет сопровождать каждого из вас всю жизнь. И от того, кому вы будете поклоняться, от этого будет и зависеть, как пройдет жизнь ваша. Если будете поклоняться Господу Богу, то благословения будут сопровождать. Если не будете признавать Его власть и волю в своей жизни, то, конечно, Божье благословение сопровождать вас не будет. Сегодня хорошая тема. И тема сегодня очень яркая тема. Здесь у нас вот уже, даже здесь представлены уже те трое юношей, которые не поклонились. И что после этого было? Какие скорби? А какая потом слава, благословение? Тема поклонения очень важна. Сегодня у нас Тимошевск про тему. Значит, мы послушаем вначале декламацию «Валтасар». И пение «Как олень спешит к воде». Пожалуйста.
С тех пор, как умер Навуходоносор, Халдею управлял царь Валтасар. Не ходил он пред лицом Господним в том страхе, как когда-то прежний царь. Он поклонялся божествам из меди, из золота, из камня, серебра, хотя и знал, какое же за это постигло наказание отца. Того Творца исправила десница. 7 долгих лет он зверем жил в полях, пока ему дано было смириться, познать, что есть Всевышний в небесах.
А сын грешил, и грех все умножался, но Бог терпел до времени его, но час разлуки горько приближался, хотя об этом и не знал никто. Царь Валтасар устраивает пир, роскошный пир на 1000 сатрапов. Здесь золото и жемчуг и порфир скрывают мерзость идольских обрядов. Во дворец стекается весь этот люд, в носилках разукрашенных заносят рабы своих господ на пышных ложах, устраивают их в красивых позах, движением легким, каждой складке тоги придуманную форму придают. Палаты вид величествен и ярок, светильников высвечивает свет, причудливые формы стен и арок, и драпировок росписям под цвет.
Под потолком натянутая сеть из золотой и тонкоцветной нити роняет тихо розы на гостей, их сладкий запах в воздухе струится. Мелькают руки ловкие рабов в вине, в еде и винах нет здесь недостатка. Туманит голову, волнует кровь, сильнее видна китеж бесстыдных пляска. И речь вновь все громче и глупей, развязанные наложницы и жены, и в шуме все, что резче и хмельней, все эти фразы смех. И страсти тонут, и развлечениям пышным нет конца, и каждое все ярче изощрений, стихи, песни, танцы и борьба, госты и речи в адрес божества, и снова Валтасару словословие.
Душа царя тщеславием горит, мутит рассудок, мутит гордыня сердце и рассудок, он свысока на этот зал глядит, на вино яства в дорогих сосудах. И тут безумно приходит мысль, и громко он дает распоряжение, без колебания страха и сомнения. Нет в Алтасаре дерзостям границ, и слуги выполняют поручения. Под крики восклицания гостей сосуды Дома Божьего возносят, и как добычу для казны своей привез однажды Навуходоносор.
Святые чаши в Иерусалиме, святыню, и лишь обряд совершивший омовение был вправе прикасаться к ним священник. А тут дерзнула гордая рука, глумясь к святыне этой прикоснуться, и в чаши золотые вина льются, и заблестели алчные глаза, и новый взрыв веселья и похвал, казалось, пир достигнул апогея, настолько силен был уже накал и чувств, и слов, и дел, и настроения. И вдруг, о боги, что же это вдруг? Там на стене напротив Валтасара смолкает резко всякий шум и звук. Все застывает, затихает в зале, а на стене все видят кисть руки. И эта кисть руки медленно пишет. А чьи же это могут быть персты? От ужаса царь еле-еле дышит. Колени ослабели Валтасара, и друг об дружку бьются и дрожат. Голосовые связки отказали, не в силах рук он свою поднять.
Персты исчезли, только начертания каких-то слов остались на стене. Так пишут лишь живущие с богами, но что за мысль несут они себе? Все молча переводят взгляды с царя на стену, и опять царя. Кто как не он, не сила его стана им объяснит такие чудеса.
И крикнул Валтасар рабам и слугам: «Зовите обаятелей страны, гадателей и волшебников всех мудрых, чтобы эту надпись на стене прочли. Созвали всех, но со стыдом и страхом должны признаться были мудрецы, что это не под силу им задача. Серее стали царские черты. В палату пиршества вошла царица, ее душа противилась всегда страстям столь шумных на пирах излишек, и никогда на них она не шла.
Но о случившемся она узнала, и, подойдя с почтением к царю, она в полголоса ему сказала: «Тайна сия подвластна одному, живи вовеки, царь, и не смущайся, есть в доме муж, и в нем живет святого Бога, дух и свет и разум, пусть царь его скорее позовет, сам твой отец, сам Навуходоносор, за найденные в нем в те времена и ведение, и ум решать вопросы, которых смертным разрешить нельзя». Вознес его главой тайноведцев, главой гадателей и мудрецов. Он и сегодня изъяснит значение вот этих непонятных изречений, что здесь персты оставили богов.
Вели рабы в плотину Даниила, он с почестью приветствует царя, и торжества забытого картины, все тяжести сегодняшнего пира ему тотчас бросаются в глаза, и первый сединой убеленный Великий сын народа своего стоит пред царем, красив и строен, спокойной силой веет от него. Царь спрашивает, правда ли все это, что слышал он о мудрости его, и знает ли все ли он народ надписи значения, возможно ли ему прочесть ее.
Царь обещает почести и славу, его он возвеличит, наградит, но Даниилу не нужна награда, отдай ее другому, говорит. А слов значений я тебе открою. Царь Валтасар, ты слышал об отце, Бог, подчинившему все народы и дав ему всю славу на земле, ждал от него достойного хождения. Когда же гордость душу заняла, его Господь учил путем смирения, и семь времен такого заточения спасли и образумили царя. Ты, Валтасар, об этом знаешь, помнишь, но ты, царя небесного, не чтил, и даже вот святыню Дома Божья на этом пиршестве ты осквернил. Я этих слов значение открою. Здесь «мене, мене, текену парсин», что значит «взвешен ты и найден легким, я твое царство отдаю другим».
Грома и молнии не было в палате, но эта тишина была страшней. Не видел царь ни женщин, ни сатрапов, бесшумно цепью быстро ускользавших в проемах позолоченных дверей, он виден лишь стену перед собою, стену, отгородившую его, начертанным суровым приговором, отчизной этой, как глухим забором, а дальше для него нет ничего. Роскошная палата опустела, в ней жутко застыла тишина, а розы тихо падали и сети, ложились незамеченно на плечи отверженного Господом царя.
А в это время Дарий, царь Медийский, уже вступал с войсками в Вавилон. Пожарищем, насилием, убийством был славный древний город поражен. Солдат, вооруженный оповина, по вавилонским улицам колтит. И как в словах пророка Даниила, был город взят, а Валтасар убит. Бог Валтасару дал и власть, и силу, ему он в жизни многое прощал. Но за сосуды Дома Божьего святые его он высшей мерой наказал.
Вот так и с нами, столько Бог прощает, и столько любит, столько бережет, от нас же одного Он ожидает, беречь сердца, в которых Он живет, сосуды, освященные когда-то, не запятнать своей нечистотой, святым благоуханием приятным, тогда в них пребывает Дух Святой. Благодарим Творца за эту школу, что наставлением, а не приговором, стоят сегодня перед нами строки, ты взвешен на весах и найден легким. Аминь.
Господь мой.
Ответы на вопросы. Можно ли носить челки? Я уже говорил о том, что нельзя. Постригать волосы спереди или сзади для верующих девушек не положено. Почему на костре мало рассказывать рассказов? Ну, сколько получается, считаем, что достаточно. Почему запретили играть с мальчиками в третий лишний? Потому что считаем это нецеломудренно. То есть в тех ситуациях, когда очень близко приходится находиться мальчику и девочке, этого надо избегать. Ну, кстати, здесь есть одна записка. Сидеть на собрании рядом девочки и мальчики, это правильно или неправильно? В общем-то, это неправильно. Надо стараться, что скамейка девочек или скамейка мальчиков. Вот, ну, скажем, это у нас тоже носит относительный характер. Ну, например, если половина скамейки девочки, и продолжить девочек уже нет, а есть только мальчики, то мы считаем это допустимым. Но, по крайней мере, так вот близенько не надо. Надо так чуть хоть 20 сантиметров, чтобы между вами было. Так, это все с одного блокнота. Я уже знаю, что вот это с блокнота курганинцев. Я уже все изучил. Это курганинцы все писали, ваш блокнот. Вот, сейчас других буду говорить, кто что пишет. Я эту арифметику уже хорошо знаю. Значит, дядя Коля, правда ли говорят, что кто сидит на конце лавки, у того никогда свадьбы не будет? Значит, друзья, это суеверие. Если кто-то сидит на конце лавки или на углу стола и прочее, это суеверие. Никакого отношения к свадьбе это не имеет. Так. Ну, здесь за нашего Вадима вопрос. Вадим из Тимошевска, руководитель, он негр? Или он какой расы? Он не негр, он русский. Просто русские тоже бывают темнокожие. Значит, здесь записка только что поступила такая. Я исповедовалась, мне стало легче. Но все равно какая-то грусть осталась, не знаю почему. Друзья, я понимаю, если на сердце тревога есть, переживание или совесть судит, то надо покаяться в церкви или вот здесь в лагере надо покаяться. Не только исповедаться, я часто тем, кто исповедался, советую покаяться еще и на собрании, это тоже хорошо. Ну, в отношении одежды я здесь одну записку пока не буду читать. Попозже. И здесь просьба такая, чтобы помилуйте нас, пожалуйста, разрешите кататься на качелях. Нет, друзья, на качелях не разрешим кататься. Будет еще зависеть, как вы будете себя вести в поведении. И в течение дня, и на собрании, на костре. На костре плохо себя тоже ведут. И мы посмотрим. Если вы исправитесь на 100%, значит, мы качели можем открыть. Когда приедет Денис Самарин и приедет ли? Денис Самарин не приедет. Почему Майков всегда идет последнее? Друзья, я вам скажу, почему последнее. Хотя здесь написано, Майков идет последняя. Вот, ну не совсем правильно. Последнее, наверное. Значит, друзья, потому что так удобнее, если пустить средние колонны первыми, то то последующим колоннам неудобно будет проходить мимо людей. Поэтому нам удобнее пустить крайних и к центру. Дядя Коля, почему вы не читаете записки некоторые? Некоторые имеют глубокий смысл. Значит, глубокий смысл мы читаем всегда. Записки с глубоким смыслом, они поступают редко, и мы такими записками дорожим. Ну вот, например, записку с глубоким смыслом я сейчас не прочитал. Дядя Коля, довольны ли вы, что вы женились на своей жене? Вот записка с глубоким смыслом. Вот, поэтому, в общем-то, записки с глубоким смыслом, их редко, и мы их обязательно прочитываем. Вы вчера объясняли, что Сим, Хам и Иофет были разных рас. Тогда получается, что Адам и Ева были разного цвета кожи. Если не так, то как появились люди темнокожие? Значит, друзья, я по этому поводу что скажу? Что это тайна, которая неизвестна никому. Понимаю, что это было действие Бога. В зависимости от географии населения планеты, Бог усматривал, чтобы кто-то был темнокожий, а кто-то был светлокожий. Но раньше я понимал, что это были элементы эволюции, но я сейчас так не понимаю, друзья. Ну почему я так не понимаю? Потому что уже очень много лет чернокожие живут в Соединенных Штатах Америки, но белокожими они не становятся. Если бы элементы эволюции, то за 500 лет пребывания в Штатах негры уже должны были бы стать белыми, но они белыми не становятся. Я понимаю, друзья, что цвет кожи изменил Бог. Одним людям Бог сделал черный цвет кожи, учитывая географию их пребывания, например, в Африке или там возле экватора. Кому-то Бог усмотрел, скажем, суженные глаза народам севера или, скажем, народам Азии, Средней Азии. Вот. И таким образом люди получились разным. Краснокожие в Америке, это индейцы и прочее. Я понимаю, друзья, что это сделал Бог. Но не понимаю, что это был процесс эволюционный. Вот таким. Адам и Ева, безусловно, они не были чернокожими. Они были, похожи на людей одной национальности. Друзья, и еще две записки, это о призыве к покаянию. Ну, например, почему вы на утреннем и на вечернем собрании не призываете к покаянию уже 2 дня? Друзья, неправда, я к покаянию призывал, 2 раза подряд призывал, просто призывал мягко. Я не из тех, не сторонник резко немножко заставлять людей каяться, хотя иногда это бывает эффективно. Я больше даю свободу для покаяния, друзья, и поэтому, безусловно, и сегодня мы предложим покаяться, если кто захочет. Ну, например, вот в одной записке призови, сделайте, пожалуйста, сегодня призыв к покаянию. Я нахожу, что мы сделаем призыв к покаянию. Ну, вы, если нуждаетесь в покаянии, вы молитесь об этом, чтобы вам Бог дал силы выйти, чтобы покаяться. И Бог даст победу. И у вас радость будет очень большая. И на небе тоже написано, ангелы на небе радуются об одном кающемся грешнике. И поэтому будем стараться не отвергнуть призыв Господний.
Мы послушаем пение из Анапы «Факел веры». После этого пения будет проповедь. Пожалуйста.
Дорогие друзья, братья и сестры, подростки, наши рассуждения не будут очень длинными, потому что так наблюдаю, что мы не любим длинно рассуждать о Слове Божьем. Но все равно коснуться хотелось бы темы. И центральный текст мы посмотрим сейчас сюда. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Друзья, ну еще у нас попутно мы разбираем книгу Даниила. Но мы не стали никаких текстов выносить сюда, но просто запечатлели историю, которая произошла с тремя юношами. Сидрах, Месах и Авденаго. Ну, все мы знаем ее. Наверное, сегодня на библейском часу рассуждали. Читать я буду мест Писания, наверное, много для нас. Может быть, около 10, может быть, 8. Хочу сначала рассказать историю. Это история про двух молодых людей. Возможно, им было 15 или 14 лет. То есть, это история об отрицательном поклонении, о поклонении своим чувствам и о поклонении своим интересам. Как она печально закончилась, эта история. Ну, так Бог усмотрел, что жена у меня из города Новосибирска. И в прошлом году мне много раз приходилось там бывать и познакомился с верующими. И рассказали такую историю. Одна сестра, которая живет там, ну, с ней Бог часто разговаривает. Я хотел вчера рассказать на костре, но думаешь, тогда что я буду завтра утром рассказывать. Значит, одна сестра, с ней Бог очень часто разговаривает. Какие-то откровения и через Слово Божие, и какие-то мысли посылает. И с ней интересные истории, бывает, приключаются. И вот одна из историй такая. Значит, Новосибирск, он разделен на две части. Правый берег и левый. Посередине протекает река Обь. И соединен правый и левый берег двумя мостами. Ну, еще один железнодорожный мост. И вот эта сестра, она умеет управлять автомобилем, у нее есть права, свой транспорт. И вот она передвигалась по одной части Новосибирска, ну, куда ей нужно было. И вот у нее в мыслях, что едь в сторону моста. Но она подумала, что, возможно, ну, ей кажется, может, просто как такое желание, непонятно. Но потом это желание у нее опять возникло, едь в сторону моста. Хотя она была далеко от моста, но все равно стала передвигаться туда. Она поняла, что эти мысли не просто так к ней приходят. И вот уже впереди виден мост. Мост примерно около километра, может, немножко короче. Четыре полосы, две в одну сторону движения, две в другую. И машины движутся быстро. То есть, ну, люди по мосту не ходят. В основном, то есть, только транспортом передвигаются. И когда она въехала на мост, она смотрит вдалеке, стоят два человека на перилах моста. Ну, и по всему видно, что они хотят спрыгнуть вниз. То есть, высота там очень огромная. Если человек, ну, упадет, то, естественно, это смерть. Ну, и она поняла тогда, почему эти мысли у нее в сердце были. Она останавливается. И в такой ситуации, ну, я не знаю, если бы я в такой ситуации был, я не знаю, что бы я делал. Ну, видимо, Бог такому человеку расположил сердце, который знал, как поступать. Ну, и она стала, пока эти, вот это был парень и девушка, ну, то есть подростки. Они держались за руки и планировали вот-вот спрыгнуть. Она стала их уговаривать, начала говорить о Боге, что их Бог любит, ну и различными методами пыталась, но видеть, что тяжело. Потом, после каких-то разговоров, несколько минут они двигались, может, больше, парень слез. Ну и она говорит, я по всему вижу, что девочка, она больше настроена спрыгнуть, и в основном из-за нее, и он тоже стал. Они стали вдвоем уговаривать, потому что, ну, близко не подойти, потому что если подойти и сделать какое-то движение, то человек просто спрыгнет, и все, и поэтому только словами. И через несколько минут, может быть, это даже 5-10 минут было, спустилась эта девочка. Сестра стала разговаривать с ними, почему у них так произошло в жизни. Ну, там были трудные обстоятельства в жизни у этих, именно между собой и с родителями у них трудные отношения были. Ну, так, если коротко говорить, что они планировали в брак вступить в таком возрасте. Но им родители запрещали, хотели, выгнали их из дома, и вот, ну, у них такая жизнь была. То есть, друзья, Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Друзья, я понимаю, что эти люди, они не Господу Богу поклонялись. У них в первую очередь были свои интересы, какие-то чувства. Все начиналось вроде бы просто, да? Ну, подумаешь, кто-то понравился, еще как-то. Но как далеко, бывает, заходят такие действия. Друзья, хочу прочитать и еще раз напомнить нам этот текст, но немножко подробнее. Это записано Матфея 4 глава, 10 стих. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Наши главные основные рассуждения именно на этом стихе будут. Друзья, ситуация какая была, когда Иисус Христос сказал эти слова? Кто знает, при каких обстоятельствах? искушение, да? Лукавый сатана искушал Иисуса Христа где? В пустыне, да? Как это было сказано? То есть, когда эти слова были сказаны? Иисус Христос, сатана его возвел на высокую гору, написано, да? Показал все царства мира и говорил, если павший поклонишься мне, все это отдам тебе. Друзья, что мы видим на нашем плакате, что нарисовано здесь, на заднем плане? Весы, да? То есть, здесь огненная печь, там истукан. На первом плане три молодых человека. Друзья, лукавый предложил Иисусу Христу тоже выбор определенный. И внизу мы видим текст. Братья немножко закрыли. Нет, свободно видно. Что выберешь ты? То есть, сатана предложил что Иисусу Христу? Поклонись, и все это отдам тебе. Друзья, что в наше время нам предлагает сатана? Все царства мира? Или что? Друзья, иногда смотришь на какого-то подростка, с ним общаешься и видишь, что далеко не все царства мира сатана предложил тому человеку, и он согласился поклоняться. Возможно, этот человек, он сам не знает, почему так происходит в его жизни. Возможно, он понимает, что ему это хочется, но он не понимает, что это уже является поклонением. Ну, все мы понимаем, да, что современная техника, она часто захватывает, особенно подростков, ну и молодежь также. Еще какие-то вещи, еще что-то, друзья, и это может быть предметом поклонения. Я понимаю, что Господь, Он знал это, и не зря это повеление Он нам оставил. Друзья, это не совет. Это не совет Иисуса Христа, чтобы мы поклонялись Господу Богу. Это не просьба Иисуса Христа, это повеление. Я не знаю, можно ли назвать это обетование, но я понимаю, что это повеление. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Друзья, поклоняйся Господу. Три юноши. Все мы можем представить себе ситуацию, да, когда царь очень величественный, самый величественный на земле царь, он поставил истукана, да? Кто помнит, сколько шириной был истукан? Правильно. Поставил огромного истукана, 6 локтей шириной и 60 высотой. Ну, 60 это около 30 метров, да? 30 метров. Ну, это, наверное, выше деревьев вот этих. Я так представил, думаю, почему такой высокий? Чтобы всем было видно, да? И чтобы... И царь, я думаю, на возвышенности где-то смотрел, что все поклоняются. То есть, созвал он непростых людей. Созвал он очень знатных людей. И начальников всех созвал. Ну, и также пришли на это место три юноши. Я так думал, смелый поступок, да? Могли ли эти юноши как-то уйти от этого или нет? Я думаю, что могли. Может быть, я ошибаюсь, но я понимаю, что могли. Могли где-то затаиться, могли где-то спрятаться. Эти юноши, они были не последние люди в государстве. Мы знаем, да, вчера мы уже изучали, что Даниил, по просьбе Даниила их сделали начальствующими в Вавилоне. Друзья, могли, но они не стали этого делать. Они стояли со всеми вместе. Не знаю, были ли там еще иудеи, или были только начальники. Ну, похоже, там были только жители Вавилона и люди той национальности. Друзья, но эти три юноши, они стояли. Они не поклонились. И, как часто бывает, нашлись те люди, которые донесли. Да? Наверное, мало кому приятно, когда на него доносят. Мы сегодня, когда утром на близком часу рассуждали, я такую мысль отметил, что были люди, которые донесли. То есть, и такие люди есть всегда. Ну, как поступили эти юноши? Да? Когда уже закончилось, все хорошо, все нормально, Господь их освободил. Написано ли, что они отомстили этим людям или как? Часто в нашей жизни бывает, что мы кого-то заметили, что-то из-за кого-то в нашей жизни какие-то проблемы. И мы начинаем этого человека, ну, этому человеку мстить. Друзья, ну эти юноши, они не так поступили. Друзья, ну что мы видим? Что донесли на этих юношей царю. Царь, написано, он пришел в ярость, ну и позвал этих людей. Я прочитаю диалог. Навуходоносор рассказал им, с умыслом ли вы Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не наклонитесь, то в тот час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Друзья, страшные слова. Я так представил, если бы кто-то из нас оказался на этом месте. Большое количество людей. Ну, все начальствующие, все были там, и все были свидетели этого разговора, этого диалога. И царь, самый могущественный царь, он ставит на весы. Или печь, или поклонение. Друзья, что стояло за печью? За печью стояло поклонение Господу, за истуканом стояло поклонение не Господу, а лукавому. Поклонение золотому истукану. Друзья, тяжело было выбирать. Я так представил для себя, думаю, тяжело этим людям было. Как Господь им силу дал. И вот отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей избавит царь». Друзья, еще интересно, что они сказали: «Бог наш». Вот здесь мы тоже можем обратить наше внимание: «Господу Богу твоему поклоняйся». Друзья, значит, Господь, Он бывает не наш, да? Вот кто-то пишет записки, что хочу покаяться, еще как-то, ну, хочу исповедаться, друзья. Человек понимает, что Господь, он его сердце еще не живет. Стучится, но не живет. Друзья, может ли тот человек сказать, что это Бог мой? Я думаю, что не может. То есть Господь, он становится нашим, когда он живет в нашем сердце. Друзья, еще я на что хочу обратить внимание. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Друзья, еще Господь требует поклонения. То есть Господь хочет, чтобы мы поклонялись. Друзья, что значит поклоняться? Просто совершать какое-то действие, да? Приходить домой и делать поклон, или как? Мы знаем, да, что православные, они поклоняются. Но поклоняются практически. То есть они дома какие-то поклоны отбивают, еще что-то. Еще есть какие-то религии. Друзья, Бог наш тоже требует такого. Чтобы приходили домой, сделали 20 поклонов, и Бог был доволен. Так или нет? Друзья, Господь какого поклонения хочет? Кто скажет? Текст нам Писания. Да, в духе истины, правильно. Я прочитаю, чтобы полностью эти тексты были. Это Иоанна записано, 4 глава, 23-24 стих. У кого из Библии, можете открыть. 4 глава Иоанна, 23-24 стих. «Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Друзья, я когда читал этот текст, для себя отметил мысль, никогда не замечал. «Ибо таких поклонников Отец ищет себе». Друзья, значит, Отец наш Небесный, Он ищет таких поклонников. Он хочет, чтобы поклонники, они поклонялись в духе и истине. Ну, раз Он таких поклонников ищет, значит, Он выбирает из множества, из большого числа поклонников. Друзья, ну кого? Поклонников, которые поклоняются в духе и истине. Друзья, что значит поклоняться в духе и истине? Кто может сказать? Или пример какой-то? Ну, очень просто, не нужно чего-то особенного. Друзья, я понимаю просто, что человек, который поклоняется в духе, это который переживает о церкви, который поклоняется в духе Божьем, друзья. То есть, был такой человек, Неемия. Все мы помним, кто это был. В анкете, точнее не в анкете, а в викторине будет один из вопросов про Неемию. Я вам так просто открою секрет. Значит, я прочитаю. «Слова Неемии, сына Халина, в месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханании, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и в Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Действие Неемии. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и был печален несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным». Друзья, вот человек, который поклоняется в духе. Все мы знаем дальнейшие действия этого человека, когда он царю рассказал о своих переживаниях. Царь, ну, спросил, отчего печально лицо твое. Он объяснил. Еще такую мысль здесь можно отметить, что он помолился Богу Небесному и сказал царю. То есть, что он обратился к Господу за помощью, чтобы царь его отпустил. Друзья, ну, я хочу больше наше внимание обратить на то, что этот человек, он поклонялся в духе. То есть, он переживал о братьях, сестрах своих, что происходит там, о своем народе переживал, о том, что Иерусалим разрушен, о том, что множество народов в плену. Друзья, переживаем мы сегодня с вами о церкви, переживаем мы сегодня с вами друг о друге. Переживаем или нет? Друзья, если мы не переживаем, значит, мы не поклоняемся в духе, друзья. Значит, повеление, которое Господь повелевает нам, мы не исполняем. Хотелось бы, друзья, чтобы повеление, которое Господь оставил для нас сегодня, и сегодня напоминает нам это повеление, чтобы мы стремились исполнять это повеление, друзья. Еще Господь повелевает, чтобы мы поклонялись в духе и истине. Друзья, на страницах Священного Писания отражен такой текст: «Слово Твое есть истина». Друзья, поклоняться в духе и истине, это значит жить в свете Священного Писания. Мы уже много об этом слышали, но я все равно хочу напомнить. Друзья, вот как раз этот случай: Иисус Христос в пустыне. Как практически Он победил, да, искушение? Что Он словом из Священного Писания он отразил искушение. Написано, что сатана отошел, да, и ангелы приступили, служили ему. Друзья, так и в нашей жизни. Для того, чтобы нам поклоняться в духе истины, нам нужно побеждать искушение и жить в свете Священного Писания. Вчера, когда дядь Коля проповедовал, он прочитал текст, как раз который я готовил. Это из 118-го псалма, самый длинный псалом. Но я его читать весь не буду, а несколько стихов только. 103 и 106. Давид пишет так. «Как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Повеления твои я вразумлен, потому что ненавижу всякий путь лжи. Слово твое светильник ноге моей и свет стези моей». Друзья, на лагере часто приходится сталкиваться, особенно вечером, с фонариками. Да, что для того, чтобы пройти в темном месте, нам нужно включить фонарь. И туда, куда свет бьет, то мы можем определить, что там за место, какая дорога. Друзья, так и здесь, Давид. «Слово твое светильник ноге моей». То есть через Священное Писание является светом для жизни этого человека. Друзья, мы знаем жизнь этого человека, что это был муж по сердцу Господнему. Друзья, я понимаю, что для того, чтобы нам поступать так, как хочет Господь, так, как повелевает Господь, чтобы у нас было истинное поклонение, нам нужно через священное слово, в свете Священного Писания поступать в нашей жизни. Кто, друзья, так еще не поступал, то хотелось бы оставить пожелание такое, друзья, чтобы мы поступали. Как мы это можем сделать? Изучать Священное Писание, да? Иногда Господь нас учит. Вот в моей жизни тоже часто бывают ситуации. Кто-то вот из братьев рассказывал с машинами, такое тоже часто было, друзья. И вот один раз, недавно совсем, ну, приехали к нам из Новосибирска сестры моей жены, родные. И вот ребенку месяц исполнился, и нам нужно было коляску приобрести, все остальное. И мы решили в воскресенье после собрания поехать на рынок. Ну, мы живем в Тимашевске, а основной рынок центральный в Краснодаре находится. И мы решили так, утром рано выехать, в Краснодаре побыть на собрании, а после собрания, чтобы, ну, на дорогу времени не тратить, приехать на рынок. Ну, и так получилось, что я утром боролся с будильником долго, и немного проспали мы. Но я смотрю, что все равно успеваем. Начали собираться, пока собрали, сели в машину, смотрю, до собрания осталось, ну, полчаса, может быть. Думаю, не успеем. Ну, думаю, хотя бы немножко опоздать, но успеем. Пока ехали, нас милиция остановила еще. Я смотрю, по времени попадаю в Краснодар, уже полсобрания прошло. Ну, решили, что делать. Ну, решили не ехать. Ну, сейчас, пока доедем, уже собрание к концу молитвы. Я так думаю, плохо, конечно, ну, раз такая ситуация получилась, думаю, у нас оправдание есть. Ну, хорошо. Поехали, все дела сделали, все хорошо. И остановились потом на вещевом рынке. Там на 15 минут что-то нужно было купить. Поставили автомобиль. Я смотрю, множество автомобилей стоит, и я свой припарковал рядом со всеми. И мы ушли. Выходим, нет машины. То есть все вещи, которые мы приобрели, все в машине было, и нет машины. А я дверь одну не закрыл. Так, я думаю, неужели угнали? Ну, сразу так переживание, а потом... Ну, вспоминаю, что есть эвакуатор, с которым работают дорожники службы. Ну, начал спрашивать там у продавцов. Да, говорят, только что погрузили. Я побежал следом, там недалеко стоянка была. Смотрю, стоит. Уже инспектор там протокол выписывает. Ну, и говорит, вот, заплатите за обслуги эвакуатора. В общем, около 1000 рублей нужно было отдать. Ну, все это закончилось. В общем, получилось, что я 1000 рублей отдал или около... Час мы потеряли, и мы когда выехали, я так сразу думаю, почему так произошло? Думаю, Господи, почему так? Вот час потеряли здесь, и тут на память приходит, да, что не оставляйте собрание. И думаю, Бог наказывает, то есть Бог поучает. Значит, если ты так не захотел на собрание, час потерять, значит здесь, не только час, но еще и наказание такое. Друзья, Бог через Священное Писание нас учит. Хорошо, если когда мы через такие обстоятельства, простые жизненные или сложные жизненные обстоятельства, мы можем в свете Священного Писания свою жизнь направить в правильное русло. Друзья, хотелось бы нам всем оставить пожелание, чтобы мы всегда стремились к тому, чтобы служить Господу нашему. Служить именно Господу. Друзья, и в заключение я хочу место одно прочитать. Один стих. Тоже для меня это было как открытие. Когда я изучал, готовился. Это Иоанна 12 глава, 26 стих. Иоанна 12, 26. Кто хочет, можете открыть. Я все равно прочитаю. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Друзья, мы в таком возрасте находимся сейчас, что нам хочется, чтобы нас уважали, да? Уважали наши сверстники, уважали старшие. Хотим что-то сказать очень умно, или хотим поступить так, чтобы, ну, как никто не поступал. Друзья, здесь Иисус Христос, сам Иисус Христос говорит, кто мне служит, того почтит Отец мой. Друзья, то есть, приобретем уважение у Господа, да? То есть получим какую-то награду. Друзья, последняя часть стиха нашего. Ему одному служи. Друзья, я понимаю, что поклонение и служение, это одно без другого не может. То есть, если мы поклоняемся Господу, мы служим Ему. Если мы служим, то мы поклоняемся. Друзья, хотелось бы оставить нам в конце наших рассуждений такое пожелание, чтобы мы вместе все, у кого есть желание на сердце, чтобы мы, когда рассуждали над своей жизнью, просматривали свою жизнь, то мы старались так направлять свою жизнь, чтобы могли служить Господу, чтобы в конце, когда Господь нас или на небо возьмет, или наша жизнь прекратится, чтобы нас Господь мог почтить, как Иисус Христос сказал: «Кто мне служит, того почтит Отец мой». Аминь.
Мы послушаем участие из Тимошевского стихотворения «Идол» и пение «О Господь в молитве». Пожалуйста. А после этого приготовятся работники кухни, желаю тоже принять участие в пении. «Я смотрю на прекрасные розы». Пожалуйста.
Царь Вавилонский сделал истукана, какого не видали на земле, пред золотым, но мертвым великаном. Царь людям поклониться повелел, и по приказу все народы пали, при звуке трубном повергая ниц, склонившись перед идолом стояли, и от земли не поднимали лиц. Но донесли царю, что три еврея не поклонились идолу тому, они из пленных были иудеев, и Богу поклонялись своему. Был царь разгневан дерзостью великой, мужей тех привести велел к себе, и вот стоят они перед владыкой, взывают она Господа в мольбе, и приказал им царь: «Пред нашим Богом сегодня поклониться вы должны, откажетесь, никто вам не поможет, и будете в печи вы сожжены». И отвечали те мужи спокойно: «Мы служим Богу, Он нам жизнь дает, один Он поклонения достоин, Он нас от печи огненной спасет, а если и не будет избавления, и оборвется вскоре наша жизнь, то знай, о царь, не склоним мы колени богам твоим, не станем мы служить». Трех повелению царскому связали и бросили в огонь печи казня. Смотрел царь изумленными глазами, как четверо ходили средь огня. Царь сознавал, что это невозможно, себе не веря, видел четырех. Был вид четвертого, подобен Сыну Божию. Он трех мужей от гибели сберег. Во времени другом живем мы с вами. Нет ныне вавилонского царя, не ставят истуканов перед нами, и печи огненные не горят. Но идолов других для поклонения сегодня воздвигает мира князь, что Бога мы оставили забвений, чтоб сердце было занято у нас. Названия у идолов различны: богатство, слава, гордость, суета. Но если в сердце идол поселился, там места нет для Господа Христа. В единого Творца имеем веру, Отец и Сын и Дух Святой, вот жизнь. Скори в огне и Господу будь верным, но идолу не поклонись. Аминь.
Спросил так тихо: «Любишь ли?»
1 Коринфянам 6:3. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? И в записке написано, почему ангелов? Потому что Бог так усмотрел, что Церковь Иисуса Христа — это очень высокое положение, и Церковь Иисуса Христа будет судить ангелов, не только людей. Написано, святые будут судить мир. Поэтому, друзья, спешить мы должны, чтобы водвориться в Церкви Христовой. Так, я отвечаю на вопросы. Почему три юноши? Дядя Коля, а почему три юноши? А где был Даниил? Их же четверо друзей. Таких записок много поступило. Мне нравится, что вы умеете так мыслить аналитически. Вот, это хороший вопрос. Друзья, отвечаю на этот вопрос. Написано так. Царь Навуходоносор сделал золотой стукан, вышиной в 60 локтей, шириной в 6, поставил его на поле Дииры в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать. Посмотрите кого, давайте, сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие стукана, которое поставил царь Навуходоносор. Значит, друзья, написано так. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. То есть, друзья, Даниил не должен был по требованию царя находиться на площади, где стоял золотой стукан. То есть он находился при дворце царя, и поэтому не требовалось от него поклонения. А его друзья, они как раз были из тех, кто должен был поклоняться. Так, читаю дальше. Куда уехал дядя Андрей, когда приедет? Он уехал по вопросам приобретения для нашего лагеря, всякого инвентаря. Будет ли сегодня беседа о целомудрии? Я думаю, что, скорее всего, не будет. Ну, тут все про Даниила. Почему не попал, почему не попал. Можно ли сильно обижаться? Если нет, то почему? Друзья, сильно обижаться нельзя. Знаете почему? Потому что написано: прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Поэтому, если ты обиделся, прости своего обидчика. И положение обиженного лучше, чем положение обижающего. Написано, не лучше ли вам остаться обиженными? Скажите, откуда произошел китайский народ? Я сейчас пока не знаю, надо подумать. Приедет ли дядя Петя? Не приедет. По крайней мере, не планируется. Почему Джим и Сьюзан не рассказали о себе? Ну, на костер расскажут. Вот они пусть подумают, подготовятся. Вы вчера говорили, что надо читать Библию. А что, нельзя разве читать христианские книги? Можно и нужно. Все, больше вопросов нету.
Дядя Миша, когда вам исповедуются, вы запоминаете этих людей, которые вам исповедуются, их грехи? Нет, дети, я и людей не запоминаю, и их грехи не запоминаю. Я их, наверное, помню, пока говорят. Так Бог делает. Ведь они нам не нужны, грехи, которые исповедуются. Это исповедание нужно вам. А потом Бог нас как свидетелей этого исповедания ставит, и потом Он с памяти стирает. Постепенно, ну не сразу, а постепенно, а что-то сразу забывается.
Мы послушаем отчасти из Майкопа стихотворение «Вера в Бога и пение. Вера через шторм проводит корабли». Я когда прочитал это пение, вот мне сразу вот вспомнилась вот эта ситуация, которая здесь у нас на этой картине. Вот так можно сказать образно. Такой шторм произошел в жизни у этих трех юношей. То есть они оказались в таком экстремальной ситуации. Шторм – это экстремальная ситуация на море. И вот так дети... И вот они, оказавшись в этой экстремальной ситуации, верой в Бога, сохранили в сердце своем спокойствие, мир. Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне. Вот слава Богу, что такая вера была у тех юношей. И они верили не только то, что и Господь сохранит, а то, что может и попустить, но они верили, что с ними будет Бог. Очень важная эта мысль. Пожалуйста, мы послушаем участие из Майкопа и потом опять участие из Тимошевска. У них есть декламация «Важный вопрос и пение Иисус в любви своей». Пожалуйста.
Майкоп. Майкоп сначала. Не подавали.
Ну, мы вам тогда ее передадим. Ну, пожалуйста, Тимошевск тогда. Давайте, давайте, Тимошевск. Декламация «Важные вопросы. Пение Иисус в любви своей».
Был, чтобы Бог меня во всех делах благословил, чтобы в жизни я своей порадовал Творца, чтобы Господу был верен до конца. Твердят учителя о том же, чтобы я учился радовать людей у соловья, чтобы расцвела душа моя, как майский куст, что слово грубо не оскверняло уст. А разве сам себе добра я не хочу, я радуюсь цветку весеннему лучу. В моем пути сейчас нелегкая пора, я знаю, жизнь моя высокая гора. Мне надо навзойти на самый верхний пик, но к трудности, к борьбе пока я не привык. Какие у вас, у всех есть у меня друзья, характером, умом такие же, как я. Хорошего мы все хотели бы, но вот соблазн дьявол нам со всех сторон несет. Соблазн, соблазнов множество повсюду, тут и там. Бесчинствуют царят Иуда, Каин, Хам.
Лукавый нам твердит, берите с них пример, и спотыкается нестойкий маловер, но надо бы смотреть на Господа, Творца, а мы берем урок у злого гордеца. Внушают нам любовь, отец и мать, но часто не хотим мы этого понять. Бываем непослушными порой, и увлекаемся не делом, а игрой. Так что же делать мне, так что же делать нам? Как помыслы склонить к достойнейшим делам, когда кругом вражды и злобы вой, как оградить себя от бездны роковой? Приманки там и тут блестят, как мишура. Не доведет ли блеск до славы и добра? Газеты, радио твердят всем нам о том, что доброе склоняется пред злом. Так как же нам себя сберечь и сохранить, чтоб после никого в несчастье не винить? Найдется ли среди вас собрание верный брат, который жаждущим воды подать был рад? С любовью нас предостерег от зла и указал бы нам на добрые дела. Коль есть такой, то выйди наперед, скорбящая душа тебя с надеждой ждет.
Я слышал речь твою, да к счастью есть такой, твои слова, мой друг, пропитаны тоской. Ты мечешься, скорбишь, ты ищешь верный путь, с погибельных дорог ты хочешь повернуть. Я брат тебе, я был таким же, как и ты, блуждая по путям греховной темноты. Я падал много раз, казалось, смерть близка, мне сдавливала грудь жестокая тоска. Я спрашивал не раз, зачем на свете жить, не лучше ли мне навек свои глаза смежить, уйти небытие, принять смертельный яд, покинуть этот мир, где лишь царит разврат. Но вовремя Господь послал защиту мне, и перестал служить я сердцем сатане. Через друга одного Христос мне подарил то, что дает душе избыток вечных сил. Вот в этой книге я нашел бесценный клад. Читай ее, мой друг, читай, скорбящий брат. Узнаешь из нее, как строить жизнь свою, чтоб в вечности душа могла прибыть в раю.
Лишь вместе с Господом ты устоишь в борьбе, Иосиф проданный во всем пример тебе. Молитве верным будь, как добрый Даниил, чтоб радостью тебя Всевышний озарил. С горячей верою всегда Христу стучи, Спаситель с верою с треугольника печи, живя прослав Творца хвалением, как Давид, лишь верный Господу успехом плодовит. Ты светом внутренним, как Моисей, светись, тогда небесная твоя утешит высь, ценить начнешь ты каждую минуту дня, средь верных истине появится родня. За внем страданием будешь утешать бесчисленных родных, друзей, родных отца и мать, спасенные от ада твой трофей, и будешь ты Христу, как Павлу Тимофей. В те дни, когда ведется блазвал, ты обретешь в Христе нетленный идеал. Прими подарок, друг, и назидайся им, когда ты в радости, когда людьми гоним. Аминь.
Иисус, в твоей любви нас.
пост такой здесь. Спрашивают, будет ли проведяться порядок в домиках. Да, этим мы будем заниматься. Но главное для вас, не когда мы пойдем, а главное для вас, чтобы там всегда был порядок, дети. Поэтому порядок это очень важно. К нему надо привыкнуть с детства, чтобы порядок был везде, и в палатке, и в портфеле, когда вы в школу идете. Я такой случай вам расскажу. Однажды я когда учился, и по ошибке получается, что забрали по портфеле, и мой забрали. Ну, я вроде там не был виноват. Ну, нам так всегда кажется, когда в школе учимся, да, что мы не виноваты. Ну, так и мне казалось. И забрали все портфели. Забрали все портфели к директору. Ну, и потом, значит, по этим портфелям уже определяли, значит, кто там был, вот там, где портфели эти были. Ну, и так вот, и меня туда вызвали. Вызвали, и завуч говорит мне: Саша, я никогда не думала, что это твой портфель. Там у тебя столько лишних предметов. Ну и журила меня там за это дело. Дети, порядок должен быть всегда. И в портфеле, и в палатке, а главное в сердце. Поэтому здесь очень хорошее желание такое уже было предложено к покаянию. Поэтому у кого будет желание сделать порядок в душе, то это самое главное. Пусть Бог вам в этом поможет. Мы послушаем пение «Впереди дорога». После этого послушаем декламацию из Краснодара «Не хочу» и пение «Наша жизнь». Пожалуйста. Пожалуйста, из Краснодара мы послушаем декламацию «Не хочу» и пение «Наша жизнь».
Хочешь, я тебя озолочу, и рассыпал перед сердцем золото, но сказала сердце:
не хочу.
Хочешь, увенчаю тебя лаврами, только сильным это по плечу, будешь греться под лучами славы ты.
Нет,
сказала сердце,
не хочу.
Хочешь, подарю тебе жемчужину, хочешь звезды, хочешь свет зари, но сказала сердце:
нет, не нужно мне, никаких подарков не дари. Ни богатства не приму, ни почестей, ни красот земных и ни чудес.
Удивился враг: чего же хочешь ты? Неужели у тебя все есть?
Да, есть у меня дары бесценные, вечное спасение и жизнь. У тебя все смертное и тленное, что ты сердцу можешь предложить. Аминь.
Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Но ничто.
прославим Господа и будем слушать проповедь.
Оставшись, споем песню номер 391. Пока огонь любви чудесный.
Пока огонь любви чудесной пылает в жизни молодой, мы силы юные совместно употребим на труд святой. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалей для людей, Богу духом пламеней все сильней.
Повторяем один раз. Пока еще на Божье дело.
Пока еще на Божье дело, Спаситель призывает нас. Друзья, употребим умело для славы Божьей всякий час. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалей для людей, Богу духом пламеней все сильней.
И чтоб в конце земной дороги,
и чтоб в конце земной дороги, когда не станет сил дерзать, мы вспоминали без тревоги и о делах, и о друзьях. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалей для людей, Богу духом пламеней все сильней. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалей для людей, Богу духом пламеней все сильней.
Друзья, у меня тоже будут рассуждения по стиху Евангелия от Матфея, 2 часть стиха, 4 глава, 10 стих. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Я хотел бы сказать об условиях поклонения. Вот дядя Саша мне помог, он уже дважды или трижды сказал о вере. В Римлянам 10 глава, 17 стих. Мы читаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот прочитывая третью главу, я думаю, сегодня все на разборе читали, да? Мы видим, как у этих юношей, сперва отроки, сейчас теперь уже юноши, вера у них возрастает. В таких стесненных обстоятельствах, в которые они попали, первое искушение – это отказаться от стола царского. Второе искушение – это когда должны были всех мудрецов убить. И Даниил приходит, говорит, молитесь. Вот это единство укрепляет, друзья. Как хотелось бы, чтобы среди нас, подростков, было это единство. Потому что наблюдаю, что очень мало. Единство бывает не на доброе, а на злое. И вот третье искушение – вот это огненная печь. Устоять от нее, конечно, тяжело, удивительно тяжело. Потому что они уже были поставлены правителями страны. Над делами страны Вавилонской, в 49 стихе мы читаем. Нахожу в Священном Писании подобные вот этим юношам Самуила. Вот с детства так мама сумела вложить в него веру. И он стал в последующем стал одним из центральных фигур Израиля. То есть стал руководителем. Значение Слова Божия. Не сказано в книге Даниила о том, знали юноши Слово Божие или не знали. Но есть место Писания. Вот если мы прочтем первую главу, 19 стих, написано: «Бог вложил мудрость в сердце юношей». То есть я так понимаю, что родители, видимо, наставляли этих юношей, прежде чем их взяли в плен, прежде чем пленили. И Слово Божье, оно росло, крепло в них. Поэтому оно и дало силы устоять в этих искушениях. Иисус Христос, скажите, знал Слово Божье или нет? Подростки. Знал. Вот даже этот стих, который я прочитал, он говорит, написано. Трижды искушал его сатана в пустыне. Трижды он отвечал сатане. Друзья, для чего нам нужно знать Слово Божье? Для чего мы здесь собираемся? Для того, чтобы в тех обстоятельствах, в которых мы можем находиться, мы могли отражать и козни лукавого, могли свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Братья рассказывают на севере, которые проповедуют. Но я слышал так несколько, что Слово Божье имеет такую силу, что вот этих идолов, которые у них в чумах, они бросают в огонь. Потом, если обратите внимание, как уверовал евнух. Евнух приезжал для поклонения в Иерусалим. Кланялся Богу, да, кланялся Богу. Но Бог, видя его сердце, такое желание поклоняться, столько проделать дорогу, он послал одного из своих слуг, Филиппа, чтобы тот засвидетельствовал об Иисусе Христе. Знание Слова Божьего помогает нам в нашей жизни. У меня была сломана машина, и так время от времени я наведываюсь в Краснодар, у меня там родители, проведывать. И так бывает в электричке. Ну, вообще засвидетельствовать очень тяжело неверующим людям. Но бывают моменты, вот один момент такой. Сел в электричке, рядом со мной сидело два пожилых. Уже так видно, что они были учителями, потому что очень начитанные. Передо мной сидела девушка, ну, может быть, лет 16-17. И вот они время от времени к ней обращаются, задавая ей вопросы. Знаете ли вы Гегеля, там, Герцена? Ну, и друг на друга смотрят и умиляются. Она что-то не знает, что-то знает. Ну, так минут 10-8 я сидел, выдерживал, а потом поворачиваюсь к одному из них, говорю: извините, пожалуйста, когда он в определенный раз хотел ей что-то у нее спросить, я говорю: а знаете ли вы Иисуса Христа? Хотите, я вам о нем расскажу? Вот так Бог положил на сердце, знаете, и у нас состоялась беседа в течение 1:20 мы с ним разговаривали. То, что я ему рассказывал. В общем, он вышел на 2 остановки раньше, он не выдержал. Он говорит: да, я понимаю, что у вас хорошее такое направление, но он мне показывает молодежь, а там в основном молодежь, студенты. Он говорит: посмотри на эту молодежь, это же деградация. Я говорю: уважаемый, сколько вам лет? Он говорит: 60. Я говорю: так это же вы довели эту молодежь. Это же ваше время. Бездуховность довела вот эту молодежь до деградации. Он согласился. Но, однако, он убежал на 2 остановки раньше. Еще такой случай был. Я вот курганинцам рассказывал на библейском часе. Плотник по специальности. И проделывал одну работу, и хозяйка попросила, чтобы я вставил замки. А так засвидетельствовать ей, ну, не удается. Желание сердца есть, а не удается. У нее большая степень учености. И когда я замки вставил, она говорит: у тебя талант. Я говорю: вы знаете, Слово Божие нам повествует о том, что люди могут иметь 2 таланта, 3 таланта. Есть писатели, поэты, певцы. Вы верите? Конечно, верю. И вот на вот этом у нас произошел разговор. И до сих пор мы поддерживаем хорошие отношения. Она мне звонит, я ей звоню, если мне что-то нужно по медицине, советуюсь. Она мне звонит, если по строительству что-то нужно посоветоваться. И у нас, ну, в церковь-то она не пришла, друзья, но мне удалось засвидетельствовать ей об Иисусе Христе. Есть свидетельства, которые не все принимают. На одном объекте мы трудились в Краснодаре, и у одного брата желание засвидетельствовать. Он подходит и говорит: «Я вам хочу засвидетельствовать». Он говорит: «Я знаю, кто вы такие. Я, говорит, много лет назад работал в управлении и гнал таких, как вы. Мне не надо рассказывать». Он говорит: «Но все равно я должен вам сказать о том, что вас любит Христос». Вот это знание Слова Божьего, он засвидетельствовал, и все. А там человек уже, когда предстанет пред судом, Бог с него спросит. Что еще нахожу в этих юношах? Я буду о юношах продолжать, друзья. Третье, нахожу мужество, стойкость и твердость. Вот устоять, ну, это сказать, в проломе, да? Если мы обратим внимание, вот Николай Степанович говорил о том, что умер Геннадий Константинович, братство стало в проломе, часть людей. До этого еще кто-то стал в проломе. И такие люди были всегда. У Бога есть всегда. Помните, когда от Изавели бежит пророк, и он говорит: «Я один». А Господь ему говорит: «Нет. Я сохранил 7000, которые не преклонили колен пред Ваалом». То есть, друзья, такие люди есть всегда. И вот слушал диск «Иисус, наша судьба». Там рассказывают, что в кружке тоже так обучаются, ну, как у нас вот воскресные занятия с подростками. Вильгельм Буш. И он наставляет каждого. Говорит: ты когда придешь в определенное место, там на службу или на работу, ты положи Библию о том, чтобы все видели, что ты верующий. Потому что если ты не сделаешь это сразу, потом это будет сделать очень тяжело. Я проверил это на себе, друзья. У меня была возможность сразу сказать. Я не успел сказать второй день, мне уже было тяжело. Но все равно я сказал, потому что, ну, так была необходимость. А здесь он говорит: положите. И он рассказывает об одном юноше, которого все равно убили. Это во время войны. Он пришел и положил Библию. И посмотрели на него и посмеялись. Он приходит второй день, в свой шкафчик смотрит, а Библии нет. Он спрашивает сослуживца: «Вы где она?» Он говорит: «У командира». Он пошел к командиру стучиться, говорит: «Можно я возьму свою Библию?» Он говорит: «Ну, зайди, поговорим». А командир был такой человек черствый. Ну, уже возраст в армии, сами понимаете, что это такое. Смерть. Садись. «Это твоя?» «Да», говорит, «это моя Библия». «А ты знаешь, что эта книга такая, она страшная, серьезная?» «Да». Она, говорит, «даже не только что у вас лежит здесь, она там лежала у меня, уже была тогда страшная, серьезная». «И, а ты христианин?» Говорит: «Да, я христианин, я читаю, изучаю». И сердце этого человека расположилось командира к молодому человеку. И он говорит: «Ты знаешь, 20 лет назад я был таким же, как ты. Я тоже посещал кружки. Но вот, придя в армию, оставив все это, оставив Слово Божие читать, сердце мое стало черствым. И теперь что-то изменить уже невозможно. А ты, говорит, счастливый. Возьми свою книгу и иди». Он говорит: «Да, я человек счастливый». Вот это знание Слова Божие, друзья, нам дает счастье. Изучение. Господь о нас заботится. Господь нам оставил эту книгу для того, чтобы мы изучали, исполняли то, что здесь написано. Что еще? Я хотел бы поговорить о нашем служении, о нашем посещении, участии, молитве. Очень мало молитв. Очень мало молитв. Вроде бы так вот наблюдаю по группам, когда мы в своих городах, кто-то еще и молится. На библейских часах тоже вроде бы молится. А в общем собрании очень мало молитв. Неужели Бог недостоин поклонения? Мы изучаем книгу Даниила. Мы изучаем о том, что юноши прошли огненную печь для того, чтобы прославить Бога. Неужели Бог сейчас в наше время недостоин этого поклонения? Посещая Лепрозорий, когда находился в Краснодарской церкви, был членом, приглашая людей для того, чтобы послушать Слово Божье, они протягивают руку поздороваться. Если ты с ними не поздороваешься, они не придут. Вот жертва, Если жертва такая, чтобы протянуть руку, ну, бомжу или засвидетельствовать кому-то. Не говоря уже о том, что протянуть руку другу, пригласить друга в дом молитвы. Мне очень нравится стих к Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Там так он звучит. «Почитай один другого выше себя». Вот как раз в таком возрасте, как вы, я думаю, что это очень тяжело. Друзья, Давид говорит: «Слово свое, твое сокрыл я сердце своем». Очень бы мне хотелось, чтобы вот эти слова, которые висят здесь на плакате, о поклонении, Господу Богу поклоняйся и одному служи, были у нас в сердце запечатлены. Да прославится Он в жизни нашей. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся, друзья. Сердечно благодарен Тебе за Твою любовь и милость, что Ты так любишь нас, и Слово нам Твое Ты оставил, Господи. И души Ты готовишь к покаянию, Боже, и записки приходят. Но почему-то так мало молитв. Прошу и молю Тебя, Боже, расположи сердца друзей моих, чтобы больше Тебе поклонялись, чтобы служили Тебе. Господи, даруй покаяние и меня укрепи. За все примести честь, хвалы, поклонения, любящий всемогущий наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Друзья, что? Да? Внимание, друзья, здесь записка поступила. Помолись за моего папу, он сильно болеет. И еще предложение было, чтобы помолиться за тех, кто желает покаяться. Я одну мысль хочу сказать, друзья. И хочу предложить к покаянию, может быть, кто желает покаяться. Я недавно был в Калининграде, и там встретился с одним человеком. Он моложе меня примерно на 10 лет. И вот он рассказал, как он уверовал. Говорит, работали мы на крыше с моим другом. Оба неверующие. То есть, ну, меняли крышу. Там черепица, там очень старые дома немецкие. То есть немцы, Калининград раньше был, Кёнигсберг был немецкий город. И там такие крутые крыши. И поэтому, чтобы не посунуться по крыше, у нас был пояс безопасности, и мы пристегнулись один к другому. То есть такие карабинчик называется. Знаете, защелка такая, что она потом, вот как на ранцах бывает. И мы пристегнулись один к другому. Ну, чтобы один на этой стороне, другой на этой, близко к коньку. И потом, говорит, мы шли вместе, и вдруг один посунулся и потянул за собой меня. И по крутой крыше я пытался ухватиться за черепицу, мы продолжали сунуться, а дом девятиэтажный дом. И один товарищ падает, он говорит, а я зацепился за черепицу и завис, а тот висит. И у меня руки уже вот-вот, ну, я чувствую, что долго не смогу держаться. И тот неверующий товарищ, они оба неверующие, спрашивает, ты держишься хорошо? А этот говорит, я еле-еле держусь, с трудом почти. И вдруг, говорит, мне стало легче. То есть тот неверующий товарищ отстегнул карабинчик из девятого этажа, полетел вниз и разбился. И он говорит, и после этого он уверовал. Он говорит, я понял, что есть люди, которые, ну, свою жизнь не оценили выше, чем жизнь других людей. Вы знаете, друзья, вот я сейчас сидел, попросил Библию вот у Александра, у Михаила Александровича, и такой отрывок нашел. Но я имею в виду по Даниилу и Сидрах, Месах и Авдинага. Друзья, и вот здесь написано в Евангелии от Луки такая мысль. Написано, и кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, не может быть моим учеником. В другом тексте не отрешится. Написано, а при том и самой жизни. То есть, друзья, вот как мы оценим свою жизнь? Или как мы и кого мы любим больше? Вот здесь у нас речь идет о поклонении. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Друзья, нам поклоняться Богу нетрудно. Даже физически. Вот встать на колени и поклониться Богу. Мы можем это все. А представьте себе, если за поклонение Богу смерть. За поклонение Богу смерть. Друзья, ведь посмотрите, сегодня Китай, Судан, Индонезия, Пакистан, Ирак. Очень многие страны, где за поклонение Богу приговаривают к смертной казни. И есть люди, которые поклоняются Богу тайно, об этом никто не видит и не знает. Вот мы рассуждали за Сидрах, Месах и Авдинага. Они поклонялись Богу явно. Даже тогда, когда за это смертная казнь. И Даниил тоже. Даже тогда, когда за это будет смертная казнь. Можно было поклоняться тайно, но они поклонились явно. То есть, кажется, неосторожно не дорожить своей жизнью, это неосторожно. Но любовь к Богу была выше, чем своя жизнь, чем любовь к своей жизни. Друзья, будут ли у нас такие испытания, как я говорил вчера или позавчера? Я не знаю, когда будет проверяться верность, когда будет проверяться любовь. Вот. Хотя я знаю, что и сегодня есть христиане, которые свою жизнь не оценят высоко, но высоко оценят жизнь других людей. Или высоко оценят свою любовь к Богу. Друзья, Иисус Христос, Он добровольно отдал Себя за жизнь других людей, для того, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. И даже, друзья, те благодеяния, которые мы имеем, те блага, то добро, которое мы имеем от Бога, то, что мы в христианских семьях воспитываемся. Но некоторые среди нас воспитываются не в христианских семьях. У некоторых жизнь другая, чем у нас, у верующих, у детей верующих родителей. И то, что мы здесь, это все равно, друзья, это тоже любовь к Богу. Это любовь к Богу. Простите, это любовь Бога к нам. Это Его добро к нам. Это Его жертва, потому что Он свою жизнь отдал. И поэтому, друзья, конечно, вот уже третий день. Посмотрите, какая последовательность. Первый – это вопрос чистоты. Положил не оскверняться. Яство не состало царского. Друзья, второй день – это ходить путем откровения. То есть Бог нам открывается в любви своей и открывает нам путь к спасению. Друзья, Бог откровение дает не только верующим, но дает и неверующим. Но неверующим Бог дает откровение, как получить вечную жизнь. Бог им открывает путь и предлагает, иди по этому пути, вот я тебе показал. Друзья, а третья сторона, с нашей стороны Бог ожидает ответ на любовь. Бог с нас ожидает с нашей стороны
ответную жертвенность, чтобы мы свою жизнь могли посвятить Ему. Многие думают, ну я посвящу свою жизнь, когда мне будет 18 лет. Вы знаете, друзья, когда будет 18 лет, мы не знаем, где мы будем и чем мы будем заниматься. Но думаю, что многие из нас могут оказаться просто неверующими. И нас будут интересовать совсем другие вещи, вещи этого мира. Спиртное или разврат, или что-нибудь еще. И мы будем только вспоминать, что когда-то, 2 или 5 лет назад, Господь звал, Господь стучался, Господь приглашал к покаянию. И поэтому то, что поступает в записки о покаянии, говорит о том, что есть те, которые переживают, есть те, которые покаяться хотят. И те, которые исповедуются после костра или до костра, вот, и мне с некоторыми приходилось беседовать. Да, есть те, которые не хотят жить так, как живут до сих пор. Но как изменить? Он говорит, у меня не получается изменить. Я хочу, чтобы изменить, но у меня не получается. Друзья, перемена жизни происходит через покаяние. Иногда перемена жизни начинается с покаяния. Вернее, сначала с откровения, что Бог умер за тебя, а потом с покаяния. И поэтому, если кто-то желает покаяться, то можно сделать сегодня. Тот человек, который остался жив благодаря тому, что его товарищ карабинщик отстегнул, друзья. Нет, он не покаялся сразу, но он понял, что есть идеалы выше, чем у меня, и он начал искать. И он пришел в церковь, к нам отделенным, верующим баптистам. Он пришел в церковь и узнал, что за него умер не только тот товарищ, который с 9 этажа упал, но умер Иисус Христос, который совершил тоже жертву, потому что любил. И продолжает любить и сегодня. И поэтому, друзья, если кто-то желает покаяться, вы можете встать и сейчас выйти для покаяния. И мы будем тоже вместе с вами молиться. Вот, не надо ожидать, что последний день будет особый призыв. Особого призыва может не получиться у нас. Но сегодня, когда Господь зовет, когда сегодня стоит вопрос верности, вопрос поклонения Богу, то надо покаяться сегодня. И поэтому, если кто-то есть, давайте вы можете выйти, и мы дадим вам возможность покаяться. Давайте мы споем псалом. Встанем для пения псалма. Споем псалом призывной. Призывной псалом. Псалом, приглашающий к покаянию. И кто-то захочет покаяться, выходите. Слышишь ли ты голос Божий? Найдите, есть он в наших сборниках, да? Как? Ну давайте мы споем этот псалом, друзья. 451. Друзья, если кто-то захочет покаяться, то мы не будем прерывать пение. Вы можете выходить сюда, склонять его здесь колено, а потом после пения дадим возможность вам помолиться. Друзья, что такое «в двери сердца я давно стучу»? В чем это проявляется? Это проявляется, если в сердце волнение, если в сердце переживание. Если есть желание покаяться, хотя кто-то отговаривает, кто-то держит. Но признаки стука Господня – это расположение и желание к покаянию. И поэтому удерживать не нужно. Пожалуйста, если у кого-то желание есть, вы можете выйти. Здесь есть одна записка. А будет ли сегодня... А что, сегодня будет викторина? Друзья, да, сегодня будет викторина. На викторине вы не покаетесь. То есть сегодня единственная возможность для покаяния – это вот сейчас. Это самое подходящее. Вы хотите покаяться или... Да? Пожалуйста, склоните колено, пожалуйста, и помолитесь Богу.
Господи, благодарю Тебя за все те милости, которые Ты даешь мне. Прошу Тебя, оставляй меня в дальнейшем. Прости меня. Прости, знаю, что еще очень далеко я от того пути, к которому должна идти. Даруй мне, Господь, сердце любящее. Славим во веки веков, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Господи, Ты слышал эту молитву, и мы благодарим Тебя за то, что Ты аккуратно, нежно позвал эту душу к покаянию. Боже, прости и помилуй, пожалуйста. Подари радость, подари новое сердце, новую жизнь. Аминь.
Господь, прости меня, прости мои грехи, омой мое сердце, дай мне идти за Тобой. Аминь.
Господи, прости меня, что я так много грешила, прости меня, помоги мне быть послушной, больше не грешить, омой мое сердце своей святой кровью. Аминь.
Аминь. Господи, прости меня за все мои грехи, дай, чтоб я всегда Твои заповеди исполняла, слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
Господи, прошу, прости мои грехи, помоги мне, Господи, прожить эту жизнь святой, Господи, для Тебя, чтобы служить Тебе. Аминь.
Господи, прости, что я огорчала Тебя, помоги мне быть Твоим детем, пришли мне рождение свыше. Аминь.
Господи, прости меня за все мои грехи, помоги, чтобы я всегда был верным Тебе. Аминь.
Мы допоем псалом, вставайте. Мы допоем псалом, друзья, а вы сердцем слушайте вот звук голоса Господня и стук Его. И если слышите, выходите для покаяния, и мы помолимся и покаемся. И Господь простит. Да поем псалом, пожалуйста. Если еще кто желает покаяться, пожалуйста. Последний призыв в нашем собрании. Бог обещает мир тому сердцу, в чьем сердце его нету. Пожалуйста, выходите. Склони колено. Кто еще желает выходить, друзья?
Господи, прости меня, грешники, пожалуйста, помоги, чтобы я не грешил и служил только Тебе, Господи. Прости меня, пожалуйста. Аминь.
Господи, прости меня. Честь мое сердце. Аминь.
Кто еще желает? Есть желающие покаяться? Господи Небесный, мы Тебя благодарим, что еще две души вышли для покаяния, ищущие мира, ищущие святости, чистоты, Господь. Прости и их, и помилуй тоже. Мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты призываешь к покаянию, потому что любишь, Господи. И я молю Тебя, помоги, чтобы и те, кто покаялись, и те, кто христиане уже являются, помоги, чтобы умели Тебе поклоняться в духе и истине. И благослови тех, кто еще не решился, хотя, возможно, желает и ждет этого. Боже, чтобы не опоздать, мы Тебя за все благодарим. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, друзья. Вы знаете, друзья, в Библии написано так. Это не только сейчас, а в целом. Написано, Бог говорит, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время искушения в пустыне. Почему приводится пример пустыни? Потому что в пустыне Бог говорил к человеку и говорил много раз, и они ожесточали свое сердце. И так и сегодня бывает, что Бог говорит, Бог зовет, но Бог и предупреждает ныне, то есть сейчас. Ныне это значит вот сейчас. Когда услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших. Потому что, друзья, бывает человек ожесточает, это значит не откликнулся на Его призыв, думая, что мы это сделаем после. Друзья, почему я всегда предупреждаю? Можно было бы сказать, да, после ты можешь попасть под машину, ты можешь умереть, с тобой что-то может случиться. Хотя мы обычно этому не верим, друзья. Хотя это все тоже реально. Машина выехала на асфальт и столкнулась. Вот даже тут у нас в лагере. Друзья, но тем не менее я не ту сторону имею в виду. Да, может быть мы и поживем десяток или двадцаток лет. Но почему не ожесточите? Потому что завтра, когда Господь позовет, а в сердце холод и камень, и желания каяться нету. И желания каяться нету. Вот как пишет одна девочка записку. Дядя Коля, я не знаю, у меня печаль на душе. Я знаю, что покаяться мне надо, но почему-то каяться не хочется. Вот так. Но почему-то каяться не хочется. Можешь сказать, ты завтра. А если сегодня хочется, то не откладывай вопрос покаяния. Читаем записки. Ну, викторина. Да, сегодня будет викторина. Сегодня собрания не будет больше. Можно ли сидеть на собрании с веером, если очень жарко? Ну, если очень жарко, и кто-то чем-то... Вот, мы считаем допустимо. Помолитесь за братьев и сестер, они ушли в мир. Помолимся об этом. Помолитесь, чтобы не было дождя. Вчера просили, чтобы был дождь, а сегодня, чтобы не было. Это же так несправедливо, друзья. Вот. Помолитесь за моего папу, он сильно болеет. Будут ли диски с собраниями подросткового лагеря? Друзья, мы до сих пор не писали. Писали, по-моему, только сегодня. А до сих пор мы не писали. Но, может быть, это наша ошибка. Поэтому, наверное, дисков не будет. Или частично только. Встанем для молитвы. Боже, благодарим Тебя за души, которые покаялись. Благодарим Тебя за то, что Ты еще зовешь и ждешь, потому что Ты любишь. Господь, мы просим Тебя, помоги, чтобы с покаянием у нас все было серьезно, и чтобы не ожесточил никто своего сердца, когда Ты зовешь. Господь, молим Тебя за братьев и сестер, которые ушли в мир, за папу, который болеет, Господь, и за все наши проблемы и нужды, которые написаны и не написаны. Да придут они пред лицо Твое, Господь. Сейчас благослови на перерыв нас, дальнейший ход общения благослови. И вопрос с дождем, Господь, пусть как Тебе угодно, как лучше, так и делай. Самое главное, чтобы все было по воле Твоей. Аминь. Все, друзья, с миром Божьим. Укрывайтесь.